ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня шестая песня Шримад-Бхагаватам, глава седьмая. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст 2.8. Шибадараяна Рувача Индра Стрибувана Ишвария Мадалангита Сапта Сатпатха Марудбирвасунбирудрай Адитярри Рипху Гир Нрипа. Прочитаем переводы стихов. Шукадева Госвами сказал: «О царь, когда-то повелитель райского царства Индра, возгордившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал закон ведического этикета. Однажды Индра восседал на троне, и его окружали Маруты, Васу, Рудры, Адити, Рипху, Вишвадевы, Садхи, Ашвини Кумары, Сидхи, Чараны, Гандхарвы и великие святые. Там также были Ведятхары, Апсары, Кинары, Патаги, божественные птицы, и Ураги, божественные змеи. Все они восхваляли Индру и служили ему. А Гандхарвы и Апсары танцевали перед ним и сладостно пели под изумительную райскую музыку. Над его головой держали белый балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами из хвоста яка и оказывали ему все царские почести. Рядом с ним на троне сидела его супруга Шачадеви. Внезапно в том собрании появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал, не предложил ему почетное место, не поприветствовал его, никак не выразил духовному учителю почтения. Здесь нет комментария. Здесь описывается величие Индры. Это, собственно, была причина, почему он забыл в отношении с духовным учителем. Потому что считал себя успешным в материальном смысле. Это обычная психология, если человек себя считает успешным в материальном мире, он не интересуется духовной наукой, не собирается принимать чьи-то наставления, что он успешен, ему это в голову не придет. Это влияние иллюзий майи, потому что этот успех, он временный, и рано или поздно вопрос придется задать кому-то, почему жизнь так устроена, когда начнутся потери, испытания, это обязательно произойдет, потому что мы живем во временном мире, успех тоже временный. И тогда возникнет вопрос, когда несчастье сыпется, или потери, или неудачи в жизни. У человека много вопросов, но он не знает, куда обратиться, потому что у него нет отношений с духовным учителем. Ну, скорее всего, пойдет к психологам, или к политикам, или к людям, которые могут научить зарабатывать деньги, или к врачам, или к мистикам. И уже когда все это пройдено, он наконец идет в храм к Богу. Начинает думать об этом. Может быть, потому что кто-то скажет об этом, может быть, он сам почувствует. То есть в безвыходной ситуации человек все равно ищет выход. Страх гонит его. Верить во что угодно страх заставит. И чтобы этого не случилось, человек должен принять духовного учителя еще в детстве. Это существенная, главная часть цивилизации. С этого начинается цивилизованная жизнь. Духовный учитель должен быть с самого начала разумной жизни, с пятилетнего возраста уже. Когда человек понимает что-то, уже ему указывают, это твой гуру, это твой отец, мать, ты должен слушать их, а это твой гуру, чтобы получать духовное наставление. И они скажут тебе, все эти старшие, в чем твои обязанности, в чем твой долг, зачем ты здесь, почему ты родился, какой смысл в твоей деятельности или в семье, в твоей природе, в этих страданиях жизни, испытаниях, почему все так, должен получать ответы. Начиная с пятилетнего возраста, человек должен уже быть хорошо устроен, твердо устроен в этом мире, надежен. Это гарантия того, что у него не будет срывов психических проблем, болезней, слишком много депрессивных состояний, безвыходных, суицидальных настроений. Нет, потому что всегда есть ответы. Но только в том случае, если поддерживается правильный этикет. То есть во главе угла этикет отношений. То есть как же поддерживать эти отношения, чтобы я всегда мог быть защищенным должным образом. И здесь описывается Индра, он царь полубогов. Здесь вкратце говорится, что это означает. Вкратце в этом стихе описывается, что означает его положение. Тут перечисляются, кто окружает его. Все великие личности Вселенной, собственно, уважают Индру. Даже Рудры, Маричи, это великие Васу, это великие мудрецы Вселенной, это все райские небожители, это Кинары, Апсары, здесь есть птицы небесные, так сказать, божественные змеи существуют, разумные. Откуда мы знаем это? Ну, из Бхагаватам, конечно же. И также есть разум. Если вы увидите планету Земля, изучите ее формы жизни, вы тоже увидите здесь отражение того же самого. Это очень интересный момент, потому что Земля — это средний уровень, и отражается, много отражается сверху и снизу. Это низшая планета из высших и высшая среди низших. Земля, где мы живем, здесь смешано и райское, и адское состояние. Здесь и страдания доступны, и наслаждения тоже доступны. И они чередуются, как правило. У нас есть опыт того и другого, и рая, и ада здесь в какой-то степени, в определенной степени. Бывает в очень большой степени. Бывает, мы не очень замечаем это. И есть все формы жизни, которые есть во Вселенной, здесь они отражаются. Отражаются, но и человек тоже — это отражение как бы божественного замысла. Но интересно, что на планете Земля, поскольку это среднее положение, животные не обладают большим разумом. И человек может обладать разумом, а может не обладать разумом. Он не зафиксирован у него разум. То есть на планете Земля человек может сделать выбор, либо стать духовным, либо стать животным. Либо с душой себя отрезать, либо с телом. Если с телом, то это путь к животному существованию биологическому, что сопровождается его расстройствами, потому что человек не животное. По своему уровню сознания будет страдать, если будет жить как животное в таких условиях. И либо он будет жить духовно, но это означает, что придется принять аскезу. Аскезу, но добровольно. В первом случае страдания будут вынуждены, а во втором — добровольные страдания, ограничения наложены. Это разум, он выбирает. И описывается, что на высших планетах те же самые живые существа, есть коровы, есть змеи, есть птицы, но они более разумные. Их разум зафиксирован. Их разум зафиксирован. Коровы умеют разговаривать в духовном мире. Они неплохо мыслят. Они понимают желания людей, то есть они отвечают на вопросы. Некоторые птицы здесь тоже еще не разучились говорить. Хотя они не очень разумны, но в прошлом им пользовались как почтой. Они запоминали довольно длинные фразы и точно-точно передавали, и даже отвечали на некоторые вопросы. Способными. Сейчас они немножко деградировали из-за кали-юги. Но слова какие-то повторять могут точно, услышать и повторить точно. Вот попугаи, не только попугаи, вороны некоторые тоже разговаривают. Лебеди в прошлом очень хорошо, большую память имели, чтобы запоминать какие-то. То есть почта была такая. Не интернет, а птицы передавали. Также коровы говорили, собаки некоторые разговаривали неплохо. Здесь иногда они разговаривают, но чаще всего ленятся. Не очень хорошо говорят. Я рассказывал, Синбернар выступал на телевидении в Санкт-Петербурге в 80-х годах. Это была сенсация в городе. Он давал интервью собака Синбернар, он говорил. Немножко губы у него были не такие подвижные, болтались. Можно было разобрать, что он говорит. Но его переспрашивали несколько раз, он повторял внимательно. Добивался, чтобы его поняли. Хозяйку называл мама, как и дети ее тоже, как ребенок себя вел в той семье, точно. И поэтому здесь то же самое отражается, просто на более низком уровне, то есть меньше разума, формы похожи. Змеи есть на высших планетах, но немножко другие. Также здесь есть демоны, но есть демонические планеты, настоящие, где демоны есть. Здесь скорее не совсем демоны. Демоны редко сюда приходят. Они должны прийти в нужный момент стратегический. Просто так они не приходят сюда. Они осмысленно приходят, рождаются здесь. А скорее есть тут люди, обычные люди, которые находятся под влиянием демонов. Также есть люди, которые находятся под влиянием Бога, божественных сил. Но иногда сюда приходят аватары, сам Кришна приходит, или с высших планет приходят великие святые пророки. Либо приходят великие демоны снизу, с низших планет. Низшие планеты не адские, не путайте. Ад — это Патала, это бездонная пропасть там дальше. Есть ниже планеты, планеты более ниже, но они по уровню наслаждения райские считаются. И там освещается все драгоценными камнями с головы змеев. Ну, здесь тоже немножко эти камни сияют. Алмаз, Прабхупад говорит, хотите проверить алмаз, в темноте он немножко сияет. Если настоящий алмаз, он немножко излучает свет. Немножко, потому что сейчас не те ситхи, не те энергии, просто мы пользуемся. Все ослабло, и растения, и животные, и люди, и камни. Но в прошлом люди носили камни и им давали реальную силу. Эта наука есть в ведах. И даже у нас есть такой Олег Тарсунов, известный в Даритхам, который лечит камнями. Иногда он не очень точно камни подбирает, и человек становится резко плохо. Резко плохо. Если точно, резко хорошо, бывает ошибка. Есть история об одном человеке, когда люди еще не знали это толком науки, который был очень богат. И на день рождения себе он купил огромный рубин. Большой камень, очень-очень дорогой камень. Сам себе подарил рубин. И через месяц умер. Потому что рубин поднимает жар, огонь в теле. Но у него было огня и так много, ему не нужно было носить рубин, и он умер от этого. Потому что носил не тот камень. То есть такие примеры есть в опыте. Мы просто говорим сейчас об устройстве некотором Вселенной, что планета здесь, вот она населена так густо. А ученые говорят, на других планетах жизни нет вообще. То есть то густо, то пусто. Где-то густо, где-то пусто вообще. Так считают они. Многие, большинство так и считают. Они телескопы направляют свои. На Луну говорят, ну не травинки. Нету там никого, ничего нет. Прабхупада говорит, посмотрите, Луна — источник энергии растений на Земле. Лунный свет. Как она сама может быть без растительности? Там нет воды, они говорят. Нет-нет, вода есть на каждой планете, даже на Солнце есть вода. В другом количестве просто. Все элементы должны присутствовать. Без воды Земли не существует. Если в принципе нет воды, значит нет и Земли. Если Земля, должна быть вода. Потому что Земля происходит из воды. Так же, как из воздуха, огонь происходит. То есть это известно. И есть различные проявления огня, воды, воздуха, эфира. Это сложная картина очень. Но Индра, он управляет этим процессом. Как? Поскольку полубоги находятся в его подчинении, он управляет этим процессом. Великий царь, великий управляющий на самом деле. Управлять стихиями, управлять полубогами, управлять жизнью юг, манвантар. То есть непосредственно он управляет всем, все, что происходит во Вселенной. Обычно мы над Индрой смеемся, потому что сравниваем его с Кришной. Если сравнить с Кришной, про нас вообще речи нет. Над нами даже смеяться никто не будет. Нас вообще, в принципе, может и не существовать в этом понятии, в таком измерении. Но Индра, он уже как фигура появляется в играх Кришны. Хотя и смешная фигура, но он непосредственно с Кришной уже отношения имеет. Поэтому мы обычно смеемся в историях, где Индра вот из-за гордости забывает о положении Кришны, потом выглядит смешным, слабым. Но на самом деле, если мы рассмотрим Индру, его положение по отношению к нам, мы должны почитать его, уважать. Это великий полубог. Собственно, здесь это и происходит. Все поклоняются ему, и над головой держали белый зонт, сияющий как полная луна, в точности. Лунное сияние, особый зонт, Под этот зонт, если вы попадаете, насколько я помню, этот зонт описывается в Махабхарате, под которым Индра восседает, если вы попадаете под этот зонт, ваш ум успокаивается, и вы начинаете принимать правильные, точные решения. Это для царских зонтов. Это не украшение просто. Не просто украшение. То есть все украшения, которые здесь люди носят просто так, бессмысленно, имеют какое-то значение в ведах. Все, что здесь люди превращают в моду, просто так, вот нравится, имеет определенный смысл, но они не знают, что это за смысл. Ведическое знание утрачено. Также почтение духовному учителю иногда не подражают этому в каких-то группах боевых искусств, где сенсей выражают уже почтение. Вот. Но на самом деле они не принимают его наставления. Ну, просто это подражание какой-то там китайской культуре или что-то такое. Они говорят, так вот принято, так лучше учиться. Но полное предание неизвестно людям, что это такое. Даже имея духовного учителя, человек не полностью предается наставлениям сразу. Он в долгом процессе еще находится, прежде чем осознает, насколько это хорошо и важно для него. Это касается духовного учителя, истинного гуру, принадлежащего к цепи преемственности, нужно слушать так же, как мы слушаем Бога, слова Бога, говорится в ведах. Это равнозначно, что он повторяет слова Бога и больше ничего. От себя он не должен ничего добавлять. Поэтому вы не слушаете фактически его, говорится. Вы слушаете Кришну, именно Кришна духовный учитель, не кто-то еще. Нет никаких духовных учителей, кроме Кришны. Он единственный гуру, ади-гуру это он. Но роль эту играют очень-очень многие люди, которые просто передают послание Кришне. Это почтальон, Прабхупада говорит. Вот это положение гуру. Почтальон сам по себе не богат, не думайте, что он какая-то великая личность. Богатая личность. Но он может принести перевод на много тысяч долларов. Если вам послали оттуда, он вам передаст. И гуру именно вот такое положение занимает. Мы называем его гуру-учитель, потому что через него приходят наставления, осмысленные наставления. Сам Кришна не настаивает, чтобы мы поняли его наставление, но гуру будет настаивать, чтобы его наставления были поняты. Наставления Кришны были поняты. В этом смысле это гуру. Гуру-татва. Гуру будет давить на ученика. Как ты до сих пор еще в таком состоянии, ты же не развил качеств, не развил преданности. Ты все еще так много материальных привязанностей имеешь, сохраняешь. Ты что, глупый? Ты что, не читал Бхагавад-гиту? Ты внимательно мантру повторяешь? Садхана у тебя есть какая-то? Ты давал обеты. Почему так себя ведешь? Почему забываешь? То есть гуру — это наставник. И когда ученик забывает, что такие слова гуру важны на самом деле, когда перестает выражать почтение? Поэтому это центральный момент в нашей культуре. Выражать почтение старшим, больше знания, духовному учителю, все вайшнавам, Кришне поклоняться. Потому что там, оттуда мы слышим голос сверх души. И если мы перестанем поклоняться и почитать духовного учителя, все, мы больше не сможем получить знания, мы возгордимся. В данном случае Индра, просто окруженный роскошью и таким могуществом, естественно, он возгордился. Потому что его могущество не иллюзорно, как наше, не до такой степени. Он на самом деле могущественная личность. Люди в Кали-югу вообще утратили всякое могущество, но думают при этом, что они будут великими все. Каждого спросите об этом. Всякие глядят в Наполеоны какие-то. Философия Майявади распространяется широко, потому что она утверждает, что ты есть Бог. И люди принимают это. Настолько они отупели. Настолько отупели, что живут как животные, но думают о себе, что Бог. Вы только подумайте об этом. Это Кали-юга. Но если мы говорим об Индре, то вот, пожалуйста, посмотрите, вот его поддерживает Вишну. Могущество, настоящее могущество, он может управлять Вселенной. Но даже эта сила его, могущество, становится препятствием на духовном пути. Как говорится, легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царство Божие. Индра иногда от этого богатства, от этого могущества впадает в заблуждение. Он думает, ну, Брихаспати однажды вошел в зал собрания, вот в таком величии Индра находился своем. И на самом деле Брихаспати появлялся там не первый раз. Довольно часто он появляется там, в дворце Индры. И в какой-то момент Индра подумал, ну, он тут туда-сюда ходит постоянно, что тут выражать почтение. И так все ясно. В какой-то момент он забыл об этом. Как мы говорим, привык. Ну, обусловился. Прабхупада замечал, даже когда ученик делает поклон неправильно. Харишаури Прабху, по-моему, или кто-то из слуг, или, может быть, Шрута Кирти Прабху рассказывал, как он быстро должен был зайти к Прабхупаде, чтобы спросить и выйти несколько раз. Всякий раз делал поклон, чтобы войти и выйти. Быстро. Раз поклон. Спросил, раз поклон нужен, раз поклон. Он говорит, нет, топориком не нужно. Говорит, поклон — это поклон. Не превращай все в формальность, в привычку. Все нужно делать осознанно. В раджасе, говорит, вы все забудете. Вы все куда-то спешите, вы начинаете забывать. Дела отвлекают, дела важнее. Вы забываете, что этикет нарушается, отношения нарушаются, знания больше нет. Все, что вы помните, вы забыли уже. Это нужно делать сейчас. Знания поддерживаются практикой ежедневной. Если вы сегодня не сделали, вы все уже забыли. Не-не, я помню. Нет, вы не делали, вы не помните, вы забыли. Отпечаток у меня остался, и вы думаете, что это что-то есть. Самскар, матрица, вот и все. Но в реальности вы ничего не делаете. И что-то здесь с Индрой случилось. Брихаспати знал обо всем, что должно было произойти. Увидев, как Индра пренебрег этикетом, он понял, что владыка рая возгордился своим богатством и властью. Мудрец мог бы проклясть Индру, но не стал этого делать, а молча вышел из зала собрания и вернулся домой. То есть он не стал проклинать Индру, потому что тут должна быть другая история начаться. Брихаспати уже знал, началась история, лила новая. Знаете, как только преданный гордится, будет много лил. Потому что Кришна что-то устроит сейчас, чтобы эту гордость разбить вдребезги. У каждого, у каждого. Хоть у вас шнур, хоть у вас данда, хоть у вас инициация, хоть нет инициации, неважно, Кришна ложную гордость разбивает у преданных. В этом его особая милость. Если он это сделает, это хорошо. Если это сделает Ямарадж, будет очень плохо. Лучше, если это сделает духовный учитель в обществе преданных, это произойдет. Иногда преданные не выдерживают это и думают, лучше уйти из общества преданных. Меня здесь не уважают. Мое ложное эго здесь разбивают постоянно. Но это лучше, чем если бы разбили ложное эго в другом месте. Лучше, если отец наказывает, чем полиция. Это лучше. Индра тотчас осознал свою ошибку, поняв, что проявил неуважение к духовному наставнику, он при всех стал себя укорять. «О горе мне, как недостойно поступил я, возгордившийся безумец! Ко мне пришел мой духовный наставник, и я не оказал ему почтения, я оскорбил его. Я царь полубогов, который всегда пребывает в благости, и все же я возгордился своим ничтожным богатством и осквернился ложным эго. Кто в целом мире пожелал бы теперь моего богатства, зная, что рискует пасть так низко, да будут прокляты все мои богатства». Индра здесь обвиняет богатство и положение. То есть майю обвиняет. Это энергия материальная, майя называется. И многие из нас обвиняют то же самое, когда совершают ошибки. Положение меня привело к этому, мое, поэтому я возгордился, отождествлял себя. Я возгордился своим умом, что я умнее других. Хорошей памятью могу возгордиться, деньгами могу возгордиться. Кали возгордился своим накопленным ядом, например. У него было столько яда, что он так возгордился. Его боялись от одного вида, потому что у него было очень много яда. Иногда даже от одного взгляда можно было умереть. Итак, демоны гордят свои силы, что они страх могут внушать. Все хотят чем-то гордиться. Кто-то хочет гордиться своей машиной, чтобы все видели, какая у него машина, или какая у него жена. В деревнях это честь вообще в старых, чтобы видели, какая у него жена. Все завидовали, что. Я слышал, в одной деревне дочери отец говорит, вот так вот, вот, что не будете замуж за этого человека, и все будут завидовать вам. Вся деревня будет завидовать вот так вот. Это гордость. Все, это люди, они соревнуются, они живут таким образом, они показывают себя. Все на улице, это как выставочное, это самое, салон. Если мы едем по деревне, если мы путешествуем куда-то далеко в машине, мы проезжаем через деревни, города. Там это резко бросается в глаза. В деревнях люди, они простые, сидят на завалинках, вы проезжаете где-нибудь. Просто одетые такие, знаете, они работают там. Естественно, и приезжаете в город, светофор красный, становитесь по переходу, и это, модели идут все. Это такая конкуренция в умах людей, постоянно это гордость ложная. Показывать себя, свою одежду, себя, свои атрибуты. Они в этих супермаркетах покупают себя атрибутику. Там уже большие фотографии, такие огромные светящиеся рекламы с этими атрибутами. Такие парни, знаете, крутые. такие женщины, все круто, на выставку нужно отправлять. И поклоняться им постоянно. Мурти такое сделать нужно. Фото, они поклоняются этим изображениям и подражают. Но это олицетворение ложной гордости, все этих атрибуты, одежды, туфли, брюки, галстуки, юбки, штаны ниже пупа, рваные на коленях уже рваные в нужных местах покупают, и всю рваную одежду покупают люди за хорошие деньги. Это ложная гордость, поэтому это все иллюзия. Это иллюзия. Если вы на самом деле работали так, чтобы одежда ваша рваная была, это другой вопрос. Вас могли бы даже уважать за это. Но это просто мода. Это тупая мода ложного эго. И задача гуру — разбить ложное эго, разбить все эти супермаркеты, вместе с супермаркетами ложное эго разбивается. Это большая лила должна быть. Прабхупада приехал в Америку и решил проповедовать без интоксикации, без мясоедения, без азартных игр, без незаконного секса. Вся цивилизация была пронизана этим духом чувственных наслаждений. Ложное эго, оно растет, когда вы чувство удовлетворяете свои. Это пища для ложного эго. Это, с одной стороны, проявление ложного эго. А есть желание заняться чувственными наслаждениями, это ложное эго говорит. Хочу есть, дай что-нибудь. Хочу чувственных наслаждений. Что, нельзя выкурить одну сигаретку всего лишь навсего? Ведь ничего же плохого не случится, если я одну сигаретку выкурю, правда же? Да никто даже не узнает. А я потом не буду, просто мне интересно, я потом не буду курить. Не-не. И все с этого начинается. Майя именно так и действует, иллюзия. Чуть-чуть. Чего страшного? Чуть-чуть, никто даже не узнает, а ты же к этому не вернешься. Просто для опыта жизнь. Ну, ты же должен знать, в каком мире живешь. Что там испытывают люди, которые курят, скажем, сигарет. Или пьют спиртное. Хочешь узнать? Ну, один раз и все. Для опыта. Ты же чистый преданный, тебя не осквернит. Человек, ну, думает, действительно, какая проблема? Один раз. Даже одну затяжку сделаю, и все, недостаточно для опыта, правда же? Потом Майя говорит, ну, теперь еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И все. Вот так она действует. С каждым человеком это происходит. Кто-то сейчас сидит и думает, со мной нет, такого не происходит. Я сразу начал курить, сразу пачку делать. Не чуть-чуть, сразу начал курить. Я сразу ЛСД принял, и все, да, и все, это нормально. С каждым, абсолютно каждым человеком, материальная природа крайне могущественная. Почему? Ложное эго есть, потому что вы не сможете противостоять ложному эго. Почему, скажете, невозможно? Почему я не могу? Потому что ваша душа связана. Чем? Ложным эго. Снимите с себя веревки, если вы связаны, вы не сможете. Нет, не пытайтесь даже. Это надежные веревки. Хорошо опутаны. Нужен тот, кто развязывает. Но если тот, кто развязывает, не доверяет вам, он вас не развяжет вам руки. Если вы не приучены к преданному служению, руки не развяжут. Как один человек развязал другого, а тот взял и убил. Надо сначала разобраться, кто это и почему он связан вообще. За что-то же связали его, правда же? Ведь хорошего человека не свяжут. Сначала разберитесь. Если вы такой наивный, доверчивый, вы не духовный учитель. Гуру не так развязывает. Нет, процесс постепенный должен быть. Сначала одну руку. Займись преданным служением, говорит. Нет, даже не руку, погодите. Сначала глаза развязывает. Займись преданным служением. Куда ты будешь смотреть? На Кришну или куда? Или на Майю? Вот в чем вопрос. Хорошо, ты смотришь на Кришну. Прекрасно. Теперь уши и рот раскрой, слушай и говори о Кришне. А потом рука, а потом другая рука, а потом ноги. Потом постепенно человек освобождается. Шаг за шагом должны научиться занимать свои органы чувств не ложным эго, не ложными желаниями, а служением Богу. Это руководство духовного учителя. И стоит человеку потерять это уважение, почти не забыть значение духовного учителя, как ложное эго сразу берет власть. Возникает чувство, что я и сам уже знаю все наставления. Мне, конечно, гуру есть, но я уже и сам слышал все наставления 100 раз. Я могу теперь сам принимать всякие решения. Это правда, что можем принимать сами самостоятельно решения, но в служении гуру. Это правда, что можно запомнить все наставления, но применять их для служения гуру. Связь должна поддерживаться вот этим этикетом служения и почтения, миссии духовного учителя. Без миссии гуру принять невозможно. Это все еще ложное. Многие принимают духовного учителя и говорят, я буду заниматься в миссии, но они обманывают себя и гуру. Они боятся заниматься в миссии, не хотят, у них нет решимости. Они принимают посвящение, думая извлечь какое-то благо для себя, но по отношению к миссии они пассивны остаются. И ищут, как бы здесь пристроиться в этой миссии, чтобы их никто не трогал, чтобы быть независимым. Я же на истории не так все знаю, я слушаю лекции. Очень много сейчас таких людей приходит в сознание Кришны, у которых нет желания предаваться. У других есть желание предаваться, но они еще напуганы Майей. Боятся, что Майя связала по рукам и ногам, и они еще по привычке думают из обусловленного состояния, что если здесь я займусь какой-то деятельностью, меня здесь тоже Майя свяжет по рукам и ногам. Это по глупости они-то думают. Они не понимают, что под руководством духовного учителя Майя вас не свяжет по рукам и ногам, а наоборот, вы освободитесь. Все, что вы делали в материальном мире для себя, сделайте сейчас для Кришны, и вы освободитесь. Вот и весь секрет. Освобождение. Сам по себе человек никогда не сможет этого сделать, если не будет служить духовному учителю. Итак, Индра здесь пожалел, он сразу увидел, поскольку он разумный, полубог, в гуне благости, он сразу понял свою ошибку. Но Брихаспати уже ушел, и оскорбление было уже совершено. Значит, должна была быть какая-то реакция. Даже когда ученик раскаивается в своей ошибке, какая-то реакция будет. Она, конечно, смягчается раскаянием, безусловно. Но какая-то реакция должна быть. Вся наша жизнь — это реакции прошлого. Материальное тело — это реакция на наши прошлые поступки. Наше счастье, несчастье — это реакции. Это майя все устраивает, наши прошлые дела, то, что мы делали. И мы сейчас также продолжаем что-то делать. Продолжаем. Нужно всегда следить, каков мотив этой деятельности, то, что я собираюсь делать. Люди в основном стремятся к славе, исключительно к этому, чаще всего. Слава приносит многое человеку. Ради славы живет человек в этом мире, говорится в Махабхарате. Если он бесславен, несчастен. Без известности он несчастен. Поэтому великие воины прошлого из истории, они ради славы только могли принимать какие-то героические поступки, совершать. Слава, что без славы нет вкуса к жизни, нет смысла жизни, слава нужна. Об этом говорится. Но откуда эта слава исходит? Кто может знать, как настоящую славу создать? Могу ли я сам себе славу создать? Кто-то думает, может быть. Я думаю, что люди не знают, что такое настоящая слава. Или настоящее богатство, или настоящая пища. Пища, не предложенная Богу, не является настоящей пищей. И мы прекрасный опыт уже с вами имеем, что другая пища на самом деле душу не удовлетворяет. Нет, это так же, как во сне можете создать пищу. Но если вы будете есть во сне, вы не насытитесь. Также эта пища, не предложенная Богу, она не дает духовного насыщения. Это не пища. Это биологический процесс поедания, пожирания, так скажем. И как люди говорят, жратва. Вот так они к пище относятся. Они не почитают пищу, они просто едят, как едят животные. Собственно, это животный принцип. Также славу мы себе создать не можем истинную. Если мы сами себе создали славу, сами себе создали богатство, мы не можем наслаждаться, и душа не будет удовлетворена. Мы не знаем, откуда это настоящее богатство исходит. Это дар должен быть. И слава приходит как отражение, сияние Всевышнего Солнца. Во всей славе, когда вы освещены Солнцем, и красиво тогда видны, очевидны, да, когда есть освещение. Но во тьме славу никто создать не может, что бы мы о себе не говорили, какой я хороший в этом мире. Никто не увидит нашей славы истинной. Это иллюзия, воображение. Великие киноактеры или спортсмены пользуются славой, но это не та слава, поймите, не та слава, которая на самом деле приносит удачу в жизни человеку. В основном все прославленные люди этого мира, они умирают все в безвестности. Как правило, они умирают в плохом состоянии. Потому что их слава держалась на телесной концепции, на иллюзии. И как только тело состарилось, странно, Всю жизнь он был такой прославленный человек, а умер в безвестности. Почему? О нем забыли, даже если имея много заслуг. Но если вы говорите об Иисусе Христе, слава Его не меркнет уже более 2000 лет. Или о великих преданных или святых, слава не меркнет. А с течением времени только увеличивается. Что люди, они еще не понимают, что это за слава, откуда это исходит. Она продолжает только расти с каждым днем. Так же, как слава Шрилы Прабхупады в Исконе здесь, она растет с каждым днем, если кто-то практикует. И начинает понимать значение положения Прабхупады, мы начинаем понимать, вот кому я должен предаться. Вот она удача, вот она истина. Истинная слава. Если я просто буду повторять, что Прабхупада говорит, отражать свет. И тогда и я буду виден, и Прабхупада будет виден, и Кришна будет виден. Все, все получат благо. Итак, Индра проклинает свои богатства, но не проклинает ложное эго свое. Он говорит, что я возгордился ничтожным богатством, я осквернился ложным эго. Конечно, это вот слово «ничтожное богатство» у Индры трудно представить, но в сердцах, наверное, так говорит. Нет, нет. В сравнении с качеством Брихаспати Индра вспомнил духовного учителя. В сравнении с качеством духовного учителя это все на самом деле ничтожно. Если даже соберете все золото мира, это просто желтые испражнения, говорит Шримад Бхагаватам, в сравнении с духовным. Это просто желтые испражнения, ничто больше. Никакой другой метафоры не приводится. В Гите более щадящая метафора. Золото и камень одно и то же говорится. Нет разницы. И, конечно же, Индра, он необычный человек, он обладает всем физическим знанием, значит, он не мог управлять Вселенной. Но даже он зависит от отношений с Брихаспати со своим, иначе он может забыть все. Случилось однажды так, в другой истории, видимо, он не раз его обижает Брихаспати. Ученик не раз совершает ошибку, понятно. Но однажды Брихаспати в другой раз проклинает Индру. Проклинает Индру, и тот рождается свиньей. Где-то здесь, на земле. Я не помню, не точно, где тот свинарник. Может быть, и в Индии. Хотя в Индии свиней не держат, я не знаю, правда. Индусы свиней не держат. Где-то он родился в свинарнике. Был необычный поросенок, такой светящийся. Поскольку он же все-таки по глубоку не был необычный. Но проклятие было тяжелое. Он забыл про себя. Просто думал, что он поросенок. Он вырос, он рос в этой среде. Их пища связывала, отношения. Были братья, сестры, мать. Кузина очень приятная. Так описывается в этой истории. Родственники. И он наслаждался жизнью на полную силу. Но чувствовал себя хорошо. Полубогам было плохо, потому что они думали, Индры нет, как же управлять? Без Индры невозможно управление. Он иногда куда-то исчезает по каким-то своим делам, случается, но в этот раз его просто долго нет, и никто не знает. Даже его супруга Шачи понятия не имеет. Брихаспати тоже куда-то ушел. И они искали Индру, не могли найти. Полубоги, Ваю, Агни, Варуна в воде, в воздухе, в огне, кругом. Не могли найти, потому что никому в голову не приходило, что он в такой форме жизни. Они искали Индру, но никак не думали, что нужно искать свинью. Поэтому они обратились к Брахме в конце концов. Господь Брахма, у нас ЧП вообще, у нас большая проблема, у нас царь отсутствует. В опасном положении все царство. Демоны могут захватить власть в любой момент, победить нас. Найди Индру, пожалуйста, он нам срочно нужен. Ну и Брахма, конечно же, нашел. Ну, он творец Вселенной, знает все. Он просто глаза закрыл, просканировал, очень быстро ответил. Такой адрес там. Свинарники, ваш Индра. Ну, он совершил оскорбление, Брихаспати, вот результат. Брахма, они стали молиться, освободи от этого проклятия. Без Индры мы погибнем. Хватит ему уже, он уже получил свое наказание. И Брахма спустился в этот свинарник и посмотрел на Индру. Индра тут же вспомнил Брахму. Опа! Прошлая жизнь вспыхнула у него. Мое почтение тебе. Индра, ты что здесь делаешь? Спросил Брахма. Как что? Живу. Что значит ты живешь? У тебя там царство, рай, ты Индра, иди на свое место. Брама, подожди, подожди. Ты это серьезно? Куда я пойду? У меня семья здесь. А? Жена на сносях. Скоро 12 детей сразу будет. Куда же пойду? Как я брошу кузину, своих друзей, братьев, сестер? Брама, не-не-не-не-не-не-не, даже забудь об этом. Никуда я не пойду отсюда. Брама в очередной раз сильно поразился влиянию иллюзии. Ложное эго так связывает душу, ничего не сможете сделать. Ну тогда Брама обратился к своему разуму. Кто я? Брама или не Брама, если я не освобожу Индру? Уж Индру я должен освободить. В конце концов, это же не настоящая свинья, это Индра. И на следующий день пришел мясник. Я извиняюсь. И зарезал любимого поросенка Индры. И ножом. Жестоко, страшно. Индра целый день лежал. Никуда не смотрел, не ел после этого. Думал, почему жизнь так устроена? Все хорошо было. Почему мясники существуют так? В чем причина страданий такие? Почему они нас ненавидят? Не мог найти ответ вообще. Все же хорошо, пищу давали постоянно. Мы тут все вместе общались и радовались жизни. Откуда этот мясник взялся? Можно ли как-то мясника устранить, все было бы хорошо. Пока он так думал, пришел на следующий день мясник. И второго поросенка, любимого Индры, нашел. И унес. Прямо на глазах. И так продолжалось, пока всех мясник не перерезал. Это Индра сказал, Брама, забирай меня отсюда. Ни секунды не остаюсь здесь больше. Никогда сюда больше не пойду. Забирай меня отсюда, пожалуйста. Срочно, забирай. Сейчас же. Я не переживу этого. Никогда не переживу. Так он, такая история ездит в Пуранах, не знаю, немножко юмористичная, смешная, как это, Индра и свинья, возможно, и такое. Но такие истории существуют. Я думаю, что мы не оскорбляем Индру. Индра – великий полубог, вы его таким образом не оскорбите. Если бы это был обычный человек, он бы сильно обиделся на этот класс Бхагаватам. Представьте, что он подумал. Меня тут вообще так критикуют. Класс Бхагаватам, прям слух, микрофон, под запись, все там слушают, распространяют все. Индру критиковать может только Брихаспати, Шримад Бхагаватам, Кришна и очень великие святые, и то. И то осторожно. Мы не критикуем Индру, мы просто учимся у него. На самом деле Индра таким образом дает нам пример. В чем его величие? В том, что он также способен дать такой пример собственных ошибок. И он наслаждается, когда этот пример других учит быть преданными Кришне. Индра полубог, он не демон. Он не будет нам мстить. Он будет счастлив, мы чему-то научимся из этих историй. Это великая личность, не зря ему поклоняются. Не зря он учет в играх Кришны. Но у него еще остаются какие-то ложные отождествления, об этом здесь речь идет. У нас их немножко больше, чем у Индры, я бы сказал. Чуть-чуть. Не так уж, ну чуть-чуть. Мы жители Кали-юги, мы без милости вообще не способны ничего делать. Даже полубоги отвернулись от нас сейчас. Господь Читания пришел. Дал святое имя, пойте, говорит, возвращайтесь к Богу в этой жизни. Просто распевая. Просто берите любовь к Богу и все. Таким образом, даже полубоги будут завидовать людям Кали-юги, написывается. Но очень легко и быстро они освободятся. Здесь есть комментарий Прабхупады. Небольшой его прочитаю. Шри Чайтанья Махапрабху в своей молитве говорит на Данам, на Джанам, на Сундарим. Кавитам ва Джагадиша Камае. О мой Господь, я не желаю богатства. Мне не нужно толпы последователей или красавица-жена, которая ублажала бы меня. Мама Джанмани, Джанмани Шваре, Бхавтан, Бхактир, Ахайтуки твои. Я даже не прошу об освобождении. Позволь мне только жизнь за жизнью верно служить тебе. Чрезмерное богатство развращает, таков закон природы. Это справедливо и для отдельного человека, для общества в целом. Богатство порой становится причиной падения даже самого Индры, хотя он глава полубогов, а полубоги пребывают в гуне благости. Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в Америке. Американское общество всегда стремилось к материальному процветанию. Не заботьтесь о воспитании достойных людей. А теперь американцы сетуют на рост преступности в стране и недоумевают, как общество могло стать таким неуправляемым, лишенным всяких законов. Это то время пропало, 60-е годы еще. Конец 60-х, начало 70-х, это шестая песня уже, возможно, это уже был 70-й или 71-й год. Комментарий. Рост преступности тогда сильно беспокоил всю Америку и Пропади. Пришел однажды глава полиции Нью-Йорка, по-моему, чтобы поговорить об этом, о преступности, как снизить преступность в городе. Это сильно беспокоило. Также вот это движение хиппи сильно беспокоило общество, управляющий класс. Но Пропада говорит, потому что вы не воспитывали достойных людей, вы думали только о богатстве. А сейчас что там происходит? Говорят, преступность сейчас уменьшилась. Что-то Пропада, может быть, не прав в чем-то. Ну-ка, посмотрите своими глазами трансцендентными, что происходит в Америке сейчас. Порядка больше? Я думаю, порядка немножко больше, судя по тому, что говорят, такой преступности, как раньше, уже нет, она другая. Они приступают к мировой закон. Тенденция просто стала узаконенной. Видите, как интересно действует майя. В самой стране вы, может быть, не найдете таких же больших беспорядков. Но менталитет преступный остается. И он проник от менталитета уже в высший класс. Это стало законом государства. Обычной его политикой. Так что Прабхупада прав. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам сказано: «На те ведуса свартха гатим хи вишнум». Невежды не знают, что цель жизни — вернуться домой к Богу. И каждый в отдельности, и все вместе они стремятся наслаждаться призрачными материальными благами и постепенно забывают обо всем, кроме вина и секса. Такое общество воспитывает людей, которые стоят еще ниже четвертого сословия. Это варна санхара, нежелательное население. И согласно Бхагавад-гите, если таких людей большинство, жизнь в обществе становится сущим адом. В таком обществе живут сейчас американцы. Здесь Прабхупада об Америке пишет, но, собственно говоря, касается всего мира. Куда идет Казахстан? Не за Америкой? Все критикуют Америку, но поскольку она богатая, все идут туда, в эту же сторону. Все критикуют теорию Дарвина, но поскольку другой теории нет, все опираются на нее. Странная ситуация, смотрите, какая. Все критикуют великих людей, но подражают. Ну какая иллюзия могущественная? Это касается и России, и Европы, и Америки, и Южной, и Австралии, всего мира. Тенденция одинаковая. К счастью, в Америку пришло движение сознания Кришны. И уже немало молодых людей приняли это всерьез. Очень уважают, кстати, сознание Кришны сейчас в Америке. Я слышал. Если вы поете Харинаму на улице, люди хорошо очень вас воспринимают. Танцуют с вами, все. Может быть, так не будут следовать серьезно, приходить в храмы, но они очень благожелательно относятся к преданным. Мы в Финляндии, по-моему, проводили Харинаму. В Финляндии ходили по магазинам, по супермаркетам, куда хотели вообще. Прям в супермаркете заходили, вот Рамстор, неважно как называется, прям туда Харинаму заходили, прям внутри гуляли по всему магазину, и продавцы все танцевали, и охранники все танцуют. Ну, не знаю, это Хари Кришна, не понятно, танцуют очень хорошо. То есть люди очень хорошо относятся к нашему движению. Просад сразу, если даете в руки, сразу сидят, уже знают. А, кстати, очень философские они, мыслящие западные люди. Я это заметил как-то в Прибалтике и поделился с Ниранджан с вами об этом. Говорю, представьте, была на Махата, вообще новые люди пришли. Я говорил о философии Бхагавад-гиты, они очень глубоко могут общаться на философские темы. Обычные люди. Легко понимают. Жак, рыба в воде. Я говорю, представьте, такие люди. Говорит, да, в Америке то же самое. Очень философски мыслящие люди. Западные. Так что они многое понимают сейчас из книг Прабхупады. И Прабхупада говорит, поэтому к счастью, что сознание Кришны пришло в Америку. Сейчас вся их культура изменилась за это время. Они утвердились в реинкарнации, в карме. Они стали более благочестивы. Только, может быть, власть не сориентирована. Но среди людей это знание очень хорошо распространилось. Этих удачливых юношей и девушек мы стараемся сделать безупречными людьми, обладающими истинными добродетелями. людьми, которые не едят мясо, не распутничают, не употребляют одурманивающие средства, не играют в азартные игры. Если американцы действительно хотят остановить рост преступности в своей стране, они должны обратиться за помощью к нашему движению и перестроить общество так, как учит Бхагавад-гита. То есть разделить его на четыре класса – Чатур, Марням, Маян, Майя, Сричтам, Гунакарма, Випхагаша. Сейчас они воспитывают людей, которых нельзя отнести даже к четвертому классу. Так как же в этой ситуации можно избежать разгула преступности? В древние времена Господь Индра раскаивался в том, что выказал неуважение к своему духовному наставнику Брихаспати. Также американцы должны раскаяться в том, что направили сообщество по ложному пути и прислушаться к словам духовного учителя, представителя Кришны. Тогда Америка будет, да, обретет долгожданное счастье и станет нацией идеальных людей, за которыми пойдет весь мир. То есть вот Прабхупада это предрекает Америке. Станет идеальной нацией, если примет наставление духовного учителя Америки. Такая хорошая концовка у нас. А как же Казахстан, только Америка? Неужели Америка нас обойдет? Не позволим, правда же? Какие будут вопросы, пожалуйста?
Вот Индра, он считается царь богов, а какого положения тогда по сравнению с Индрой, Брахмой, Шивой, Вишну?
Какого положения по сравнению с Индрой, положение Брахмы, Вишну и Шивы? Брахма, Вишну и Шива непосредственно не занимаются управлением. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает. Где управление? Они не управляют. Это как бы прародители полубогов. Это боги Вселенной, это их объекты поклонения, это их направление деятельности ягья в эту сторону. Благодаря им они могут управлять. Они пользуются их силами и разумом. Но сами эти верховные существа не управляют Вселенной. Они иногда вмешиваются, когда полубоги просят их. Или демоны просят, они тоже могут помогать. И те, и другие их дети. Но у них совершенно иное положение.
Гуру Махараджа, вот я слышал, что жизнь человека — это миг на высших планетах, да? А жизнь Хрюшки получается еще меньше миг. А почему тогда Индра долго отсутствовал, хотя он в теле Хрюшки?
Да, интересно. Видимо, он там ни одного воплощения пробыл. Не знаю, как сказать, не знаю, сколько воплощений пробыл Индра. Просто такая история. Вряд ли можно подробно понять, что могут делать полубоги. Это нужно долго объяснять, эти измерения, не знаю, как, какие еще мы знаем слова, чтобы объяснять. Измерения придумали люди. Другое измерение.
Скажите, пожалуйста, как избавиться вот от жажды славы?
Как избавиться от жажды? Невозможно. Что вы, что вы? Значит, ты не родился здесь вообще, в принципе. Все стремятся к славе, но мы должны сказать, что слава должна быть истинная. Истинная. Истинная слава приходит сама по себе. Прославляйте Кришну. Прославляйте Шрилу Прабхупаду. Слава придет сама.
А что означает, что Прабхупада обращается к своим ученикам и просит, по крайней мере, держаться за край вот хути?
Как понять?
Да.
Ну, так и понимай. Так и понимай, что просто следуй наставлению Прабхупады. Мы не какие-то великие преданные, но мы можем следовать наставлению Прабхупады. Вот что имеется в виду. Ну, нет каких-то особых качеств духовных, там, рождения, заслуг. Нет, нет, нет. Но мы привязаны к Прабхупаде. Вот все, и мы следуем четырем принципам, 16 кругам. Мы это будем делать. Преданные это будут делать в любом случае. Но они держатся крепко за край Дхоти Прабхупады. Ленивые все преданные. И вообще, если сказать слово «ленивый преданный», это неправильное сочетание. Преданный ленивый, но в Кали-югу есть ленивый преданный. Работать не хотят, ничего делать не хотят. Необычная ситуация такая.
боги приходили прославить Хирани Кашипу, а Вишна, Брама, Шива приходили и прочие великие существа прославлять. А почему Вишну не прославил в то время Хирани Кашипу, как бы начиналось с Брамы?
Почему Господь Вишну не прославлял Хирани Кашипу? Он был в сердце у него. Он же был врагом. Вопрос не очень, может быть, я понял.
То есть там, как по Шримад-Бхагаватам говорится, что Вишну, Брама, Шива и прочие великие существа пришли прославлять его. И,
когда это было? Когда прославляли его?
Когда он разорвал.
Когда разорвал? Ну, так Господь его так и прославил, разорвав на части. Он уже это сделал. Это самое лучшее прославление Хирани Кашипу. Он же уже это сделал. Неважно, разрывает ли он вас или гладит по голове, будете одинаково прославлены.
Гуру Махарадж, а вот скажите, вот разговор про Антарктиду, вот сейчас такая политическая ситуация, Россия, Америка, Украина, и вот все время там какая-то война назревает. Вот
как бы... Кто-то родится свиньей, похоже, в результате. Придется искать долго. Много оскорблений совершается. Но пока они между собой, вот на материальной основе, это не так опасно, духовно. Но вот как только дело коснется как бы духовной стороны стран, вот тогда все очень резко может измениться. Внезапно. Они же материалисты. Ну, они же невежество, они не знают, они просто как материалисты, там ссорятся друг с другом. Это джива аппаратха, но это никак не вайшнава аппаратха, это не какое-то оскорбление Богу, они в невежестве, потому что не могут совершить оскорбление Богу, потому что они в невежестве. Поэтому все эти вещи на Западе не сходят с рук. А в религиозных странах это с рук не сойдет. Там задета честь Бога, и там уже все по-другому. Знание, сознание Кришны, когда мы распространяем, мы повышаем ответственность людей в их жизни. В невежестве он может совершать дурные вещи и не иметь слишком таких серьезных реакций, постепенно будет деградировать, но таких серьезных реакций не получит. Но в знании, если он совершит это по-другому.
Вы сказали, что духовный учитель разбивает ложное эго ученика. И вот ученик, ну, как бы подозревает, что его ложное эго становится слишком раздутым, как бы он не знает, как с этим справиться, понятно, что он сам с этим не может. Он что, должен обратиться к духовному учителю? Или произойдет ситуация какая-то? Как это вообще происходит? В каких ситуациях?
Зачем обращаться? И так понятно, что сложное эго.
А справиться не может?
Гуру смотрит, у ученика ложное эго большое. Он подходит и говорит, Гуру Махарадж, у меня большое ложное эго. А Гуру Махарадж не знал об этом, конечно. Что делать, говорит? Вот я вам говорю, у меня оказывается большое ложное эго. Гуру знал это давно уже. Еще раньше, чем ученик заметился. Обращается к духовному учителю, называется. Это называется обращение. К наставлению нужно обращаться. Уже есть наставление. Они все направлены против ложного эго. Не нужно больше никаких просьб. Уже есть и наставление. То есть нужно думать не о своем ложном эго, а о наставлении духовного учителя. Это и есть тот путь. Пока мы думаем о своем ложном эго, это все еще ложное эго подходит. Хорошее или ложное эго, или плохое или ложное эго, это все еще ложное эго. Себя, вот это ложное эго, нужно забыть. В служении. Я здесь ничего не имею, я здесь никто. На какое-то время тут блесну чем-то, а потом все. Мне здесь не будет, поменьше никогда. И не было до этого.
А оно вот ложное эго добивается чаще через преданных или через духовных братьев? Вот.
Это как в сказке. Снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Ценное очень, понимаете, ложное эго, хорошее, настоящее. Баба била, не разбила. Когда дед бил, тоже не разбил. Невозможно его разбить, смотрите. В своем отечестве пророка нет, говорится, мышка должна пробежать. Хвостиком просто садить тихонечко, и оно падает. Когда оно падает, оно разбивается. Причем духовный брат или кто-то еще. Падение. Вы падаете, говорите, духовный братья меня критикуют. Вы совершаете глупости какие-то, а потом говорите, а меня вот не любят почему-то. Яичко-то упало, оказывается. Вот в чем проблема. Мышка тут не виновата, она просто хвостиком. Ну, она бегает туда-сюда, ну что делать? Если просто бить, вы не сможете с ней ничего сделать. Ждете, когда какой духовный брат разобьет мое ложное эго? Да собака на улице сможет разбить ваше ложное эго. Можете стоять, знаете, в славе там где-нибудь после харинамы. Оно может подойти и помочиться вам куда-нибудь. И все ваше ложное эго тоже разобьется. Так жизнь устроена, что ложное всегда смешное. Всегда это смешно, всегда это неприятно, всегда это глупо. Любая наша глупость — это ложное эго. Любая наша боль — это ложное эго. Любые мысли о себе — это ложное эго. Это все иллюзия. Кроме нашего служения Богу, все остальное иллюзия. Служение Богу — это уже реальная картина.
Это вот копание в этих отношениях ложного эго и прочего, это свой род такое какое-то извращенное наслаждение.
Превратите в проповедь это. Тогда это можно применить хорошо. Это самоанализ, это интересно же. Но вы должны какую-то тогда пользу из этого, позитив, проповедь должна быть. Если вы так хорошо анализируете, как Достоевский, прекрасный вот этот психолог, аналитик, это что-то фантастическое, разум. Ну, пишите тогда, пишите что-то или говорите что-то, проповедуйте. Многие из вас в будущем напишут книги наверняка какие-то о своем опыте в сознании Кришны. Почему нет? Но это будет полезно. Из-за чего?
Да.
Из-за майи? Майя приходит. Ну так подумать, мы служим Кришне, ну и что? Ну кому польза от этого какая, скажите? Что вот это вы имеете? Деньги-то есть у вас? Денег нет. Кто вы в жизни? Никто. Раньше вы были кем? О, у вас такие были планы, знаете, как этот, психиатры, помните пациента? Ну, психиатр лечится, и доктор говорит, ну, вот уже месяц лечения прошло, гораздо лучше все. А что хорошего, сказал пациент? Еще месяц назад я был Наполеоном. А сейчас я кто? Никто. Так же мы вот тут лечимся на излечение, а в результате кто мы? Слуга, слуги, слуги, никто. И когда вы так начинаете думать, сожалеть, это майя. Вот так она и приходит. Это и есть мать.
Почему, когда вот мы выражаем почтение, мы должны поклон делать? Почему именно поклон, не какое-то другое действие?
Можно и не без поклона.
Нет, но вообще вот почему, что значит вот это поклон?
Поклон помогает просто выразить почтение. Поклон — это не почтение, можно сделать упражнение. Я могу сделать, я гимнаст, я могу делать упражнения. Все. Головой вниз. Сгруппироваться головой вниз. Я могу сделать легко. Почему здесь поклон? Я могу также полы мыть иногда под диваном, поклониться там и мыть полы. Какое-то почтение. Но он помогает ощутить вот это сознание почтения, умонастроение почтения обрести. Голова — это и есть предмет гордости. Если говорить о теле человека, это и есть предмет гордости. Голова, набалдажник сверху вот этот. Его украшают в основном. Остальное все закрывают. Его не закрывают никогда, его показывается. Это наше лицо. Это я. Там вот все это покрыто, вот это я. Мы очень гордимся головой. В зеркало себя рассматриваем постоянно. Прихорашиваемся. Голова — это главный предмет гордости. Если эту голову вниз не склонить, вряд ли можно освободиться от гордости.
Это мы должны уважать ложное эго, да,
Мы же говорим, уважать нужно. А что уважать нужно? Мы говорим, душу я уважаю твою, но все остальное нет. Также я прихожу в ваш дом и говорю, вот тебя я уважаю, но диван твой на дрова сейчас разберу. Тебя я уважаю, но ты же не диван. Но с дивана поступлю вот так. И мебель твою тоже. Не нравится мне твоя мебель, порублю топором. Жену тоже себе заберу. Жена, кстати, это у тебя самое лучшее, что у тебя есть. Тебя уважаю. Всей душой. Но ты не этот дом, не жена, понимаешь, ты не эта мебель, поэтому не обижайся. Ложное эго уважается. Если мы говорим на Бхагаватам, что такое ложное эго, то тут мы пощады не даем. Но мы говорим не о ком-то сейчас. Лектор опирается на свой собственный опыт, фактически говорит о себе сейчас. Остальные слушают, ага, да, в этом что-то есть. Вот и все. Мы никого не обижаем. Мы не можем это знание сейчас, это знание, которое мы слышим, применить против какой-то одной потом личности в обществе. Это относится абсолютно ко всем. Это нужно распространять. К абсолютно каждому доносится это знание. И говорящий, который говорит, он опирается на свой собственный опыт, ложного эго. Ничем не отличается этот опыт от других. Поэтому вы говорите, да, в этом что-то есть. Поэтому вы узнаете. Ложное эго у всех ложное эго. Оно есть у всех. Просто есть знание, как быть в этом положении, а есть невежество. Человек не знает, как быть в этом положении. Вот и все, в этом вся разница. Мы, как преды, уже знаем, как быть с этим ложным эго. Нужно занять его служением. Это истина. Это истина ямы.
А человек, если через долгую практику когда-нибудь освобождается от ложного эго, значит ли это, что больше оно не возникнет? Или оно снова может появиться?
И если человек освобождается, скажем, от сна, ложное эго, это как иллюзия, сон, он может снова уснуть, если не встанет ни в деятельности какой-то, не вернется. Такой пример приводится. Когда вы освободились, скажем, от ложного эго, на какое-то время хотя бы, то есть это означает, что немедленно нужно заняться служением. Пока есть такая возможность, пока ложное эго проснувшись, то есть вы освободились на какой-то момент, вы просветление чувствуете, нужно себя занимать практикой. Тогда, когда вы бодрствуете, вы уже не уснете. Все, действие есть.
То есть полностью освободиться от него только в выполнении
жизни? Полностью освобожденные, они постоянно заняты служением, вот и вся разница. Все. Там нет невежества, просто вот этого сна какого-то, в нашем понимании, обороны, совокупления, страхов каких-то, еда вот эта вот, телесные потребности не руководят больше человека.
Этих знаний, физических знаний людям, которые находятся как бы в уровне невежества, по их вероисповеданию, можно ли принять их, в кавычках, точку их привязанности к материальному наслаждению, дать знания с ведических источников? И второе. Человек, допустим, ест мясо. Могу ли я сказать, ешь мясо, но молись. Может ли этот вкус молитвы потом убрать этот вкус мясу плюс знания?
Сначала нужно доказать человеку, что мясо есть нельзя. Сначала. Если он не может просто, он согласен, не противопоставляет, тогда поможет.
И второй вопрос. Если идет оскорбление духовного учителя, могу ли я не слушать, стукнуть на руки?
Смотря кого. Кого хотите стукнуть?
Ну, в моей практике было такое, что слово оскорбление духовного учителя я стала объяснять. Не помогло. Второй раз и третий раз.
А, уже стукнули. Сначала стукнули, потом спрашиваете, можно ли.
Ну, я не знала, что делать. Поэтому
стукнули. Ну, что это? Пусть знают наших.
И третий вопрос. Вот сейчас в моей практике есть такое. Девятое оскорбление. Нельзя отдавать святое имя тем людям неверующим, тех, кто не способны подарять святое имя. А что делать, если вот у них там такие страдания, проблемы, не тянутся с этим знанием, просят писать на доске Хари Кришна и так далее. Могу ли я это делать или нельзя?
В школе?
Нет, это в одной организации, где собрали людей, и я когда стала говорить про святые имена, во всех расповедания, Господи Иисусе Христе, 99 имен Бога и Харе Кришна, они попросили написать на доске Харе Кришна. И я почему-то стала писать, но потом остановилась. Я не знаю.
Не раз попросили, можно было написать? Можно. Это же их просьба. Просьбу выполняем. Если кому-то интересно Харе Кришна, вот мантра.
Вчера у нас было затмение, и в конце месяца будет еще затмение солнца. А я слышал, что это приравнивается как Кикадыши. Действительно ли это так?
Астролога спроси, я не знаю. Я не очень знаю. Не очень придаю этому значения.
То есть это обычный день?
Для приятного обычный день, служение занимается нужно. Преданное служение – это уже результат всех ведических правил. Хотя в Бхагавад-гите Кришна объясняет различные времена ухода из этого мира, тонкости. Когда лучше уйти, чтобы не вернуться, потому что можно уйти в плохое время и вернуться снова сюда, в эту неудобную позицию земную. Он объясняет, как, где солнце должно быть, на севере или на юге, светлое время дня, туман или ночь. Описывается там благоприятный, неблагоприятный уход. А в конце главы Кришна говорит, что для преданного это не имеет значения. В любое время благоприятно для преданного. Для преданного служения можете заниматься в любое, в затмении или просветлении, неважно. Хоть ночью можете встать заниматься служением, хоть утром, хоть вечером, в любое время. Это вне гун природы. Особенно Харе Кришна мантра – это настолько трансцендентная, могучая вибрация, что можете повторять даже в нечистом месте ее. Даже в нечистом месте можете повторять. Никаких правил нет для нее материальных. Сейчас приятно все больше тонкостей узнают ведических. Наше общество становится больше ведическим, чем проповедническим. В каком-то смысле иногда можно наблюдать это. Нет, если вы хотите следовать ведической культуре, именно ведической культуре, вы не сможете это сделать. Там слишком много правил предписаний для каждого дня. Гораздо легче будет повторять 16 кругов Харе Кришна. И принципы соблюдать, это главное. Потому что вывод всех писаний, этих правил, всех хотите привести человека к воспеванию святых имен Бога. Раз вы уже воспеваете, можете даже время затмения воспевать. Что, еще один вопрос?
Ну, в Шримад-Бхагаве там упоминается о том, что перед промышлением преданных матра, брамы, кшатри прикасались для очищения к воде. Какой смысл этого действия и как реально происходило? То есть Арджуна носился в воду или как это действительно представить? То есть он прежде чем брахмастру выпустил. Сын брамы.
Не описывается, я не знаю подробностей, может быть, у них была особая вода Ганги. Где-то прибывала вода, потому что вода нужна была на поле битвы. Прабхупад говорит, во время битвы, тяжелой битвы, очень часто, нередко, воин умирает просто от жажды. Нет ранения, нет ничего, от жажды умирает. То есть там были необычные люди. Не думать, что это были обычные такие же люди. Вода нужна для очищения. А чиманджи мы делаем? Оружие священное. Брахмастра — это священное оружие. Он вызывается мантрами священными. Поэтому вода нужна для чимана. Касаются воды, прежде чем взяться за оружие. Есть оружие, которое не открывается в нечистоте вообще. И знания, которые не открываются в чистоте, не в чистоте. Поэтому так описывается. Тонкости. Это нужно изучать Тхануру-Веду, чтобы объяснить все тонкости, которые ты спрашиваешь. Секреты военной науки.
Это не только кшатри, это и браманы, но также прежде чем принести мантры, проклятие, так
еще. Касаются воды?
Да, касались воды.
Угу. Ты хочешь научиться тоже? Да, у тебя есть такое желание, понял. Но со временем. постепенно. Пока мы касаемся воды, мы ничего не понимаем, я думаю, пока. Я не знаю, может, кто-то и понимает. Но я думаю, что пока мы еще не доросли до этого. Даже когда воздухом дышим, мы еще не понимаем. Мы совсем еще маленькие дети. Шла Прабхупада ки джай. Хари Кришна. Спасибо большое.